Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня наш постоянный экономический обозреватель Геннадий Казакевич. Но говорить мы сегодня будем не только и не столько об экономике Австралии и мира и ее главных событиях, сколько о самом Геннадии, потому что это одно из интервью из серии SBS 50 к 50-летию SBS. Геннадий, здравствуйте, я вас очень рада видеть вот так в студии.
Здравствуйте, Ирина, очень приятно встретиться. Первый раз живем.
Геннадий, я вас когда позвала на интервью, вы мне сказали, что я, в принципе, третье поколение людей на SBS, с которым вы общаетесь. Можно сделать вывод, что вы гораздо дольше знаете SBS, чем я. Как так получилось, что вы оказались на радио SBS на русском языке?
Я приехал в Мельбурн в последний день 1991 года.
Да вы что?
31 декабря. И стал работать в Мельбурнском университете первые два года. И в то время я был первым экономистом из Советского Союза. Более того, я был одним из пяти, кажется, экономистов из Советского Союза, которые получили образование в Советском Союзе и стали работать профессионально на Западе в университетах. Я их всех знал, кое-кого уже нет в живых. Есть огромная разница в подготовке экономистов вот в Советском Союзе и на Западе. Нас учили плохой экономической науке, но не всех. Вот меня учили хорошей, а в основном учили советской. Но зато наш опыт профессиональных экономистов был ближе к реальности. То есть это были не теоретические модели доказывания теорем и публикация статей, а каждый из нас был готов работать практически экономическими советниками в правительственных организациях. Таких экономистов в Австралии я узнал очень немного, в основном старшего поколения, потому что они либо специализировались как университетские профессора, либо как практические экономисты в индустрии и в правительстве. Вот этот мой опыт уметь делать то, другое и третье, он как-то сразу понадобился. У меня взяли первое интервью, второе интервью по поводу австралийской экономики, по поводу бюджета, и это было чуть ли не в первый или второй год моей жизни в Мельбурне, то есть уже больше 30 лет. Вот. И так это постепенно. То есть я никуда не уходил. Иногда меня часто хотели, иногда не часто. А вот уже 3,5 года, как вы сами знаете, мы делаем регулярные подкасты раз в 2 недели.
Которые вот наши слушатели очень ценят.
Ну, спасибо.
И не только слушатели, но и я как слушатель тоже ценю и много всего для себя нового узнаю оттуда.
Между прочим, когда я готовлю подкасты, я тоже для себя очень много нового узнаю, потому что то, что я знаю вообще, для того, чтобы сделать 80-минутный подкаст, нужно структурировать. А когда структурируешь, то нужно дополнительно читать, раскладывать по полочкам.
Как вы готовите свои подкасты, расскажите?
Ну, с одной стороны, я готовлюсь всегда, то есть я много читаю. Сейчас читаю на 3 языках – по-русски, по-английски и по-украински. В течение первой недели после того, как прошел предыдущий подкаст, я смотрю, а что будет интересно в следующем. И во вторую неделю у меня уже выбрана тема, и я вот то, что начитал, ну, пытаюсь, как я сказал, структурировать. То есть это не то, что специально, а это вот это образ жизни, это образ жизни.
Есть это такая работа, которая вроде бы с одной стороны вытекает в 8-10 минут, как вы сказали, подкаста, а с другой стороны постоянно крутится, да, в мысли.
Ну, я не воспринимаю это как работу. Вот то, что вливается в подкаст, это небольшая работа. Там, ну вот мне нужно часов 6 посидеть, чтобы сделать шпаргалку и записать звук. Записать звук и отредактировать занимает час. Так что это не такая большая работа. А это образ жизни. Дело в том, что я всегда вот так жил, как экономист. И 30 с лишним лет работы в Австралии – это было чтение по-английски, потому что я должен был прийти в класс и не рассказывать голую теорию, а строить мой рассказ на сегодняшнюю жизнь, вот что сейчас актуально.
Я Если я правильно все прочитала, то на протяжении 6 лет вы были членом аналитического центра в Москве, который работал над экономической реформой Горбачева. Можете немножко об этом рассказать? Как так получилось, что вы оказались в этом аналитическом центре? Кем были представлены люди, которые работали над реформой экономической?
Я не был никем представлен, и это был не аналитический центр. Последние 6 лет жизни в Советском Союзе я работал в Институте экономики Академии наук. Вот. И мы сами для себя были центром. Как сказал академик Абалкин, который был тогда директором института, и ему, в частности, на меня пожаловались, он сказал, что мой институт состоит не из чиновников, а из мыслящих единиц. Вот мы были мыслящими единицами, которые этим занимались, причем не только из Института экономики, из ЦИМИ, Центрального экономико-математического института, из других организаций. Последнее, что я делал, я писал один из альтернативных законов о приватизации. Еще Советский Союз был, мы писали уже закон о приватизации. Но потом все пошло совсем не так, но это уже другая история. Это уже было без меня.
Чем он отличался?
Ну, дело в том, что мы были не первыми, потому что этим Польша, Чехословакия занялись на пару лет раньше. Вот, а в Польше эту модель приватизации разрабатывали еще раньше, чем все это началось тоже. И мы читали, что они делают. Они делали вещи приличные, при которых нельзя было, ну, грубо говоря, подобрать под себя теми людьми, которые этого хотели. Но это отдельный разговор, вот какие модели были. Нам очень нравилась польская модель. Вот мы пытались ее адаптировать для Советского Союза.
Получилось?
Ну, у нас-то получилось, только никому это было не надо. Нужно было, как по-русски говорят, прихватизировать. Вот это у них получилось.
Другие цели. Геннадий, вы сказали, что вы на 3 языках сейчас читаете, на русском, украинском и английском. Я так понимаю, что в последние, во всяком случае, годы в Советском Союзе вы жили в Москве и учились в Москве. Откуда украинский язык?
От войны.
Вы от начали войны. Его изучать?
После... Я его не изучал, я просто стал слушать и читать. Угу. Дело в том, что у меня всегда была тяга к Украине, к украинскому языку, хотя я там никогда не жил, но оба моих родителей из Украины. Поэтому это как-то само пришло. Так же, как в 1968 году, никогда не изучая польского языка и чешского, я стал на них читать, потому что вот когда был ввод войск в Чехословакию, наши идеологи проморгали, и польские и чешские газеты по-прежнему продавались в Союзпечати. Это был источник информации гораздо более свободный, чем советская пресса. Но это отдельная история. Я могу рассказать некоторые вещи из первых рук, когда вывесили окна ТАСС. В Новосибирском университете я тогда учился. Вы на первом этаже, вы окна ТАСС и подписи под фотографиями. Чехословацкие студенты разговаривают с советскими солдатами. А на фотографии роль чехословацких студентов исполняли люди, которых мы очень хорошо знали. Студенты Новосибирского университета, которые были в это время в Чехословакии в стройотряде, и их застала вот эта самая война. Вот их поставили так, и они изображали чехословацких студентов. То есть вранье было на каждом шагу. Я еще в 89 году из Советского Союза попал в командировку на стипендию Сороса в Гарвард. Через 2 недели я начал давать брифинги журналистам. Вот. А когда я приехал в Австралию, через 6 недель у меня уже была первая работа.
Как вообще это происходило, когда вот вы в Австралию приехали, вам нужна была ваша первая работа, интернета не было еще?
Я привез сюда, купив в Сингапуре, компьютер, принтер, факс. И с первой же съемной квартиры я подавал на работу.
По факсу?
По факсу, да.
И вас взяли сразу в университет?
Меня взяли в Charles Sturt University в Вогу-Вогу в Нью-Саус-Уэллс. На 2 месяца casual position, потому что мы же приехали в середине учебного года. Это очень помогло, потому что оттуда я продолжал подавать. И ты подаешь не с улицы, как свежий иммигрант, а как вроде бы работник университета.
С местным опытом.
Да, с местным опытом, да. Мельбурнский университет получился очень интересно. Я подавал в аналитический институт, который занимался примерно тем, чем я занимался в Советском Союзе, то есть моделированием конкретных ситуаций. Мне пришел оттуда ответ. Удивительно, мне оттуда пришел ответ, что твое резюме выглядит very impressive, но ты понимаешь, что у тебя нет местного опыта, поэтому мы не можем тебя рассматривать. на эту роль, там на гранты надо подавать. А вот можно мы передадим в документы, был Russian Research Center, и Russian European Research Center, был тогда в Мельбурнском университете, такой уже нет. Они передали, а те меня позвали на интервью, прямо из Води-Води, и я получил на 2 года visiting position, 50% в департаменте political science и 50% в департаменте экономики, чтобы читать переходные процессы в бывшей советской зоне.
То есть вы, можно сказать, начали сразу с лекции на английском языке?
Да, да, да. К вопросу об английском языке. Прочитать лекцию – никаких проблем. Вот. Ответить на вопросы – никаких проблем. Понять вопросы – проблем. Вот, потому что, ну, после того, как нас учили английскому, после того, как был опыт в Америке, американский английский гораздо легче понимать, чем австралийский английский. И вот приехать сюда и слушать вопросы либо на австралийском английском, да еще и в кантри New South Wales, или с жестким китайским акцентом, тогда только-только поехали иностранные студенты. Угу. В Води-Води в основном были китайские из Гонконга.
А в Мельбурнском?
В Мельбурнском университете азиатских студентов было гораздо меньше. Особенно потому, что я читал лекции на 3-м курсе undergraduate и master's. И туда иностранные студенты редко доходят и никогда не приходят вот на такие lectures, которые я читал. Mm-hmm. Поэтому у меня азиатских студентов было очень немного. Но это был колоссальный жизненный опыт, потому что, ну, вы понимаете, какой это был год, 91-й. Вот посчитайте, сколько лет прошло с 75-го. И вот эти дети, которых, маленькие дети, которых привезли тогда, лодочные мигранты из Вьетнама, доросли до университетского возраста вот к тому времени. И вот вьетнамская девочка, ну, я невысокого роста, но она мне была ниже плеча ростом, вот, она делала у меня мастерс. И я стал с ней разговаривать, и говорю, а ты помнишь, как все это было? Она сказала, нет, не помню. Я только помню, что я всегда голодала. Приезжаешь из плохой страны, но в которой не голодали, и видишь ребенка, у которого воспоминания о детстве – это голод. Вот это было eye-opening, как по-английски говорят. Вот. И вообще,
дополнительная оптика какая-то.
Да, да, да. Вот интересно было разговаривать с австралийскими студентами, Мельбурнский университет, значит, это факультет Economics and Commerce, это дети из Big End of the Town, как это сказать по-русски? Короче, из привилегированных семей.
Золотая молодежь.
Они не золотая молодежь. Золотая модель молодежь – это те, которые ничего не делают. А эти, наоборот, вкалывают. Угу. Вот. И они мне рассказывают, какие ценности, как люди пробиваются в бизнесе. Вот я узнал, например, что нужно, чтобы быть успешным в бизнесе в Австралии, в Мельбурне. Нужно кончить вот этот факультет. Economics and Commerce в Мельбурнском университете.
Связями вот этими обратитесь?
Нет, нужно. Да, ты знакомишься с людьми, которые потом будут твоими связями. Нужно играть в футбол или в крикет, или в то и в другое. Хорошо играть. И нужно служить в Army Reserve. То есть они все резервисты. Вот эти вот такие здоровые ребята, все на голову выше меня ростом. Вот они мне рассказали, как они строят свою жизнь. Честно рассказали, мне было интересно, им было интересно со мной разговаривать. Это тоже был огромный жизненный опыт.
А что вас удивило больше всего, когда вы поняли, как вообще жизнь людей устроена здесь?
Меня не то чтобы удивило, но я сделал себе такой тик. У нас от армии бежали, а вот эти молодые ребята из очень обеспеченных семей, они, чтобы продвинуться в жизни, шли в Army Reserve. Они получали подготовку, они несколько недель в году служили там и так далее. Это считалось не просто почетным, это считалось важным для карьеры. Потом я съездил в Израиль и обнаружил, что там карьеру не сделаешь. Если не сделал карьеру в армии, то и на гражданке не сделаешь. Тоже интересно. Но вот здесь вот так.
После Мельбурнского университета вы попали в университет Монаша, правильно?
Да.
Какой
да.
у вас был основной интерес исследовательский?
Значит, я занимался исключительно австралийской экономикой, но я продолжал писать про переходные процессы в бывшем Советском Союзе. Вот. До такой степени писал про переходные процессы, что мы написали с моим коллегой статью. Он китаевед, экономист-китаевед. И мы написали с ним статью, сравнивая советские, российские и китайские реформы. И эта статья не просто была в журнале в Англии опубликована, она была еще переведена на китайский язык и опубликована в каком-то китайском журнале. То есть я с гордостью говорю, что у меня есть публикации на Mandarin. При том, что я этим специально не занимался, но продолжал читать, вот как я обычно читаю, и что-то писать. А вообще я занимался австралийской энергетикой, занимался занятостью, занимался региональной экономикой эмиграции, очень прикладными вещами. И когда мне надо было там попасть в какую-то категорию экономистов, меня записали Applied Microeconomist, то есть человек, который занимается прикладными делами на микроуровне.
Вы когда приехали в Австралию, и на протяжении всех этих лет, насколько вы были включены в жизнь русскоязычной общины Австралии? Было ли для вас это важным?
Нет, для меня это важно не было. Я включен в жизнь не был. Кроме того, что я ходил на кое-какие культурные мероприятия, далеко не на все. Мне очень хватало тех людей, с которыми мне было интересно. То есть моя компания – это в большой степени русскоязычная компания. Но это никакая не официальная русскоязычная жизнь, потому что мы в основном ходили на концерты классической музыки, в театры, пока они сильно не полевели. Когда они сильно полевели, мы перестали в них ходить. Вот. А вот классическая музыка полеветь не может. Когда еще работали оба, мы подписывали чуть ли не на 5 музыкальных компаний разных, которые в Мельбурне либо живут, либо в Мельбурн приезжают. Сейчас немножечко это дело сократили, но уже очень много лет ходим на концерты Бранденбургского оркестра, то есть барочная музыка 17-18 века. Ходим на хороших гастролеров, на камерную музыку. Вот, а все остальное мы решили не подписываться, а мы ходим только на те концерты, которые интересны. Все изменилось после ковида. Когда начался ковид, у нас пропала куча билетов. И после этого мы уже как-то охладели к подпискам.
У вас очень хорошо, мне кажется, да, все сложилось, вы приехали в другую страну, вы сделали совершенно замечательную карьеру здесь по своей специальности, в очень уважаемом университете. Есть же еще одна такая важная часть вашей жизни, о которой мы сейчас анонсируем, что еще поговорим более подробно в следующих наших интервью, но хотелось бы коротко затронуть сейчас. Вы еще и поэт. Каково это, когда вы пишущий поэт, и вы уезжаете из той среды, в которой вы были, из той компании, в которой вы были, и попадаете вот в иммигрантскую среду?
Это замечательный вопрос. А ответ очень простой. Я там не был пишущим поэтом, я здесь начал.
Правда?
Да, первое стихотворение, которое я написал во взрослом, ну, в детстве там чего-нибудь не было, а во взрослом возрасте первое стихотворение, которое я написал, было в 2000 году, когда освободились мозги, когда работа не стала уже отнимать всю жизнь днем и ночью. Возникла такая свобода. Количество начитанного перешло в качество, и все. Я себя поэтом не считаю, я просто экспериментирую с текстами на русском языке. И делал это очень активно до того, как в 22-м году началась горячая война. Такая интенсивная война в Украине, полномасштабная. Да, и после этого я охладел к текстам на русском языке. Нет, эта страничка в моей жизни закрыта, но у меня написано несколько сот текстов, я их иногда перечитываю, и, на мой взгляд, они стоят того, чтобы их собрать в книжку, но немножко лень.
Совершенно точно стоит того, чтобы собрать в книжку. Будем ждать эту книжку. Геннадий, ну, может быть, пару слов для наших слушателей в честь вот золотого юбилея SBS, какое-то пожелание, может быть, у вас есть по отношению к тем, кто слушает вас каждые 2 недели?
Ну, какие пожелания? Во-первых, SBS – это совершенно уникальная компания. Сколько у нас здесь языков радио? Больше 50, по-моему.
Больше 60.
Уже больше 60. Когда я начинал 30 лет назад, Ирина Векстер мне называла цифру 52. Я не знаю, я другой такой страны не знаю. Понимаете, это уникально, то, что на это государство дает деньги, что дает возможность людям, которые сюда приехали с разных стран, далеко не все осваивают язык так, чтобы слушать радио. И то, что такая возможность есть, вот такое окошко, это, там у нас 3 часа в неделю, у кого-то там чуть больше, у кого-то чуть меньше. Вот, это совершенно уникальное предприятие. Пожелание радиослушателям из моего опыта. Довольно много лет у меня в машине все время было включено радио ABC на английском языке. Вот слушайте и смотрите как можно больше по-английски. Русский язык никуда не денется, а вот английский придет, если слушать. Не бросайте SBS, но слушайте по-английски тоже.
Да, не бросать, это тоже важно.
Не бросайте SBS, слушайте по-английски тоже.
Ну и напоследок, последний вопрос, Геннадий, вот что самое приятное, что вам переезд в Австралию дал в вашей жизни? Самое главное, что в вашей жизни изменилось с переездом?
Ощущение полной свободы. Вот, при том, что говорят, о, здесь свободы нет, здесь компании зажимают так, что, значит, в компаниях никакой свободы нет, в университете тоже никакой свободы нет, потому что есть жесткое регулирование там и так далее. У меня было ощущение полной свободы. Я не должен был над каждым своим словом задумываться. Хотя было горбачевское время, когда мы стали много спокойнее. Но поскольку я специалист по общественным наукам, то, видя, куда все это идет, а мне приходилось работать с людьми из Верховного Совета, мне приходилось в Верховный Совет ходить, выступать перед всякими группами депутатскими. Я видел, что там делается, я видел, о чем там люди разговаривают в столовых, кроме того, что локальные войны уже были на границах. Слушать вот этих людей, не из тех групп либеральных депутатов, а из других, слушать их в столовой, о чем они говорят. Но, например, в феврале 91 года я уже понимал, что путч, который, в конце концов, случился в августе, был неизбежен. Это заставило нас поторопиться, потому что мы знали, что путч будет, но мы не знали, что они больше 3 дней власть не удержат. Вот так, то есть свобода. Сейчас все хуже, вот, вообще в мире становится хуже, вот, но все равно страна очень хорошая.
Спасибо большое, Геннадий.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.